Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее явным образом наступило для нашего мозга, который ежедневно подвергается все большим и большим атакам. Здесь и химия, фармакология, различные антидепрессанты и нейролептики. Здесь и реклама со своим вездесущим проникновением через все зрительные, слуховые, обонятельные каналы. Здесь и пропаганда. Мозг находится под постоянной атакой. Как он изменяется в современном обществе? Как нам сохранить трезвость ума, здравость мысли и вообще собственную личность? Всеми этими вопросами занимается наука нейроэтика. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Человек использует лишь 10% возможностей мозга. Фраза, которая приписывается Альберту Эйнштейну, до сих пор является одним из самых распространенных нейромифов. На самом деле свой мозг мы используем полностью, просто чаще неэффективно. Наступивший век ученые называют веком нейротехнологий, которые как раз помогут направить безграничные возможности человеческого мозга в нужное ему русло. Нам обещают, что такие проблемы, как депрессия, бессонница, болезнь Паркинсона и даже физическая боль уйдут в прошлое. Уже сейчас ученые работают над созданием вживляемого в мозг устройства, которое поможет вернуть контроль над телом парализованным людям, например, после тяжелого инсульта. Мы даже сможем записывать свои сны и смотреть их потом, как кино. Но, как всегда, при развитии революционных технологий остро встают этические вопросы. Что если научные открытия попадут в руки безумного тирана с неограниченной властью? До каких пределов разрешать вмешательство нейротехнологий в человеческое тело? Хотим ли мы жить в обществе, где интеллектуальные способности расширяются с помощью одной таблетки? Какие данные о нашем мозге должны быть доступны государству и крупным корпорациям?
У нас в гостях Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Высшей школы Московских социально-экономических наук, и Павел Тищенко, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Что еще связывает этих людей, помимо того, что они в нашей студии, это то, что недавно, буквально 2 недели назад, в Институте философии прошла научная конференция памяти Бориса Григорьевича Юдина, члена-корреспондента Академии наук, отца Григория. И Борис Григорьевич занимался в последние годы активно развивал нейроэтику. Так что я хотел бы для начала поговорить об этой конференции, в чем новизна этой науки, какие дисциплины она объединяет и чего, к каким выводам удалось прийти.
В последнее время нейроэтика бурно развивается именно в связи с тем, что быстро развиваются нейротехнологии и нейронауки, и в России до сих пор не было существенных мероприятий, которые бы отвечали на те вопросы, которые встают перед нейроэтикой, поэтому мы решили организовать эту конференцию. Что такое нейроэтика? Нейроэтика состоит из двух больших кусков, или точнее двух разных пониманий того, чем может заниматься эта дисциплина. Во-первых, это этический ответ на те проблемы, которые ставят перед нами развитие нейротехнологий. Какие технологические изменения желательны, какие менее желательны, какие из них нужно контролировать, какие из них нужно отпустить на волю судьбы. Вот эти все вопросы встают перед нейроэтикой в одном понимании. Есть, впрочем, и другое понимание того, что такое нейроэтика. Это представление о том, что прогресс нейронаук способен решить некоторые фундаментальные вызовы, фундаментальные задачи, которые всегда исторически стояли перед этикой. И вот на пересечении этих двух разных концепций существует нейроэтика, и она пытается ответить на те проблемы, которые ставят перед нами развитие нейротехнологий, нейронаук, медицины в том числе.
Павел, что нового наука узнала о мозге в течение, ну, в последние десятилетия? В частности, мы с вами говорили, что сейчас активно ищется, собственно, личность, да, человека, душа человека ищется именно в мозге. Насколько, так сказать, научно это все, насколько можно это эмпирическими методами исследовать?
Я бы хотел сказать, что в каком-то смысле это новое, давно забытое, старое, потому что, собственно говоря, уже с конца XIX века, с первых успехов неврологии, стали обозначаться, ну, проводиться попытки локализовать сознание человека, например, его память, его мыслительные способности, его волевые способности и так далее в некоторых зонах мозга. Причем шли сначала от патологии, смотрели, в какой зоне возникает опухоль, например, или травма, и какие функции при этом выпадают. И уже с того времени мозг довольно неплохо исследовались.
Кстати, извините, вспоминаю тот знаменитый случай, наверное, знаете, когда я забыл имя этого человека, американскому рабочему на шахте лом влетел в голову, и у него просто, так сказать, была вышиблена часть фронтальной коры, и он прекрасно после этого жил, но он полностью потерял способность эмпатии. И вот было выявлено, что в определенных участках коры есть вот эти зоны, отвечающие за эмпатию.
Ну, с тех пор, так сказать, после... стали приборы более сложными, лом не нужен, чтобы исследовать эмпатию. И, безусловно, толчком для современных исследований стали достижения нейрофармакологии, то есть появление целой группы лекарственных средств, которые очень мощно влияют на сознание человека, отсюда возникла возможность исследовать это, так сказать, различные функции мозга. И с другой стороны появилось, ну, как бы желание и некоторая возможность улучшать сознание человека с помощью химических препаратов. А с другой стороны, конечно, это мощные физические методы нейровизуализации, которые дали нам более, как бы, детальное представление о работе мозга. Но я бы все-таки хотел сказать, что сама нейроэтика возникла, ну, на таком перекрестке прошлого и будущего, потому что как только наука почувствовала свою возможность что-то радикально по-новому делать, там, лечить, диагностировать и так далее, она сразу же вспомнила, что совсем недавно определенная иллюзия того, что она, ученые считали, что они что-то могут, приводила к серьезным последствиям. Я прежде всего упомяну так называемую нейрохирургию, когда рассекалась часть мозга с тем, чтобы лечить очень тяжелые заболевания человека. И не только лечить, в 60-х годах на волне всплеска политического движения ряд нейрохирургов предлагало лечить вот этих смутьянов тем, чтобы рассекать, ну, так называемое мозолистое тело, и они все успокоятся.
Мы видели, да, как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».
Совершенно точно, совершенно точно. Но я еще раз говорю, как только новые импульс, так сказать, для прогресса, сразу же вспомню. А вот совсем недавно мы тоже считали, что можем, а на самом деле оказалось, что не совсем или почти не можем. А последствия еще хуже, чем, так сказать, те причины, которые заставляли применять эту нейрохирургию.
Я, кстати, пока погуглил быстро, Финиас Гейдж зовут этого человека, которому этот синдром Гейджа, которому вот американский строительный рабочий, которому из шахты прилетел в голову лом, и который, так сказать, такой эксперимент. Но если говорить о, так сказать, более тонких атаках на мозг, которыми мы подвергаемся сегодня, это что, Григорий? Это ведь, наверное, не только, собственно, методы передовые науки нейрохирургии, не только нейролептики, это, наверное, еще и какие-то лингвистические технологии, рекламные технологии, пропагандистские технологии. Нейроэтика этим занимается также, возможностью программирования сознания человека?
Да, конечно, одной из таких областей, вокруг которых в последнее время очень много хайпа стал нейромаркетинг, который обещает нам заменить все существующие технологии изучения потребительского поведения объективными данными, которые получаются, когда ты вешаешь на человека датчики и, регистрируя там активность мозга, можешь поставить их в соответствие с определенными решениями, которые он принимает. Для некоторых это кажется, в общем, революцией, потому что это, по идее, позволяет относиться к человеку примерно как к собаке Павлова, то есть важно нужным образом подействовать на его мозговую активность, и он совершит соответствующие действия. Надо честно сказать, что, как и в случае с НЛП, как и в случае со всеми такого рода технологиями, возможности этих методов сильно преувеличены. И пока что у нас нет серьезных оснований думать, что мы можем действительно вот человека превратить в куклу, которой можно легко управлять. На самом деле, там, в случае с нейромаркетингом, например, довольно очевидно, что традиционные методы там, социологического или психологического исследования потребительского поведения пока более серьезные результаты могут давать в том, чтобы понимать, как человек устроен. Но здесь важно, что раз мы себе это воображаем, значит, это что-то говорит о том, к чему мы стремимся. Да? Значит, это что-то говорит нам о том мире, который мы хотели бы видеть. И вот в этом здесь есть действительно некоторая опасность, потому что технологии обычно гонятся за нашим воображением. Раз мы себе это воображаем, значит, технологии будут в этом направлении развиваться. Как далеко? Вот интересный вопрос.
Ну да, даже в смысле атаки на чувства, я вспоминаю некоторые эпизоды, когда я совершенно безотчетно, не отдавая себе отчета, покупал вещи, которые совершенно не собирался покупать. В некоторых таких крупных сетевых магазинах, там в Нью-Йорке, я помню, там Abercrombie & Fitch или какие-то, и там такая идет очень сильная сенсорная атака, ты входишь в какое-то вот как пространство такого парка аттракционов. Постоянно мерцающий свет, музыка, очень интересные запахи в разных отделах распылены, танцующие какие-то девушки на подиумах. И вот ты идешь как от приключения приключению, да, от одной полки к другой. И я на выходе неожиданно оказывался с каким-то набором вещей, которые не собирался покупать.
Надо понимать, что феномен импульсной покупки был открыт давным-давно, и еще на рубеже 19-20 веков такой замечательный американский культурный теоретик, что ли, Дэниел Бурстин писал, что когда человек попадает в эти храмы потребления, как он их называл, особенно если у него не было прежде такого опыта или был какой-то ограниченный опыт, особенно если ты оказываешься, скажем, в Нью-Йорке, где ты это на совершенно новом уровне, то ты начинаешь действовать совершенно по-другому. Ты попадаешь в другое состояние, ты себя по-другому ведешь, и ты, в общем, не совсем тот человек, которым был. Надо честно сказать, что это то знание, которое было у нас до всяких методов нейромаркетинга.
Ну, собственно говоря, даже не, мне кажется, в данном случае действуют не только сами вещи, но активность воображения человека. Потому что, проходя, например, мимо, раздела, где костюмы вывешены, я мысленно одеваю, прохожу и вижу себя как бы мельком, подробно, неподробно. Но здесь уже наше, может быть, желание немножко, сходить в кино, сопереживать самому себе, развернуть свою вот эту в чем-то неудовлетворенную личность, которая там в быту ходит такая серой мышкой, а я там прошелся и повоображал немножко.
Насколько реально сейчас химическими или хирургическими средствами повлиять на сознание человека и на способы принятия им решений? Различные. Ну, естественно, мы уже живем в мире антидепрессантов, антипсихотиков, нейролептиков. Есть ли уже, ставятся ли какие-то границы внешнего воздействия на мозг человека?
Ну, я думаю, что внушительность аппаратуры, которую использует нейронаука, она очень сильно влияет на мозг финансистов, которые очень активно финансируют, я бы сказал, вне зависимости от того, реально это или надежда есть такая, насколько это хайп или хоуп, что называется. Но в действительности, лично для меня, это самый интересный момент, что мы входим в какую-то новую эру, в которой истина, собственно говоря, соответствие реальности не вполне нужно. Нужно уметь поставить. Ну, вот феномен Трампа, например.
Важна эмоция.
Важен какой-то эффект, толчок, слабая надежда, которая подкрепляется ценой, например, а не тем, как действует. Понимаете, все то, что, например, сейчас очень мощно обсуждается проблема улучшения психофармакологического активности интеллекта, все заявляют, солидные, там, президентская комиссия США в 2015 году выпустила доклад, специалисты по доказательной медицине говорят, нету достоверных данных. А хорошо, маркетинг есть. Миллиардные, доходы у тех, кто,
речь
что называется, direct to consumer.
О нейролептиках?
Очень большой, спектр лекарств, которые используются для лечения всевозможных психотических расстройств, они продаются напрямую. И вот эта direct to consumer продажа, опять же, она не ориентирована на вот, истинное положение денег. Потому что во всех серьезных докладах нет достоверных, нужно долгосрочные. Они. Вот смотрите, я просто напомню классический, всем известный эпизод. В начале, в конце 19-го, в начале 20 века считалось, что кокаин является отличным стимулятором интеллекта, сознания, творческих способностей. Шерлок Холмс его употреблял.
Да, да.
Вот. Потом вдруг оказалось, и даже в Кока-Коле кокаин был, а потом вдруг оказалось, что возникает, так сказать, привыкание и наркотическая зависимость. Нужно, чтобы прошло несколько десятилетий. То же самое для многих веществ, которые сейчас
для используются. Для ЛСД, например, да, какое оно и не играли роли в 60-е
да,
годы.
Да, ну, я имею в виду, что те краткосрочные эффекты, которые можно получить здесь, теперь, в каком-то конкретном эксперименте с каким-то веществом, они еще должны быть отслежены на несколько десятилетий, чтобы посмотреть, нет ли наркотической зависимости. И тот же серьезный доклад президентской комиссии говорит, все это нету достоверных данных и, главное, не исследованы проблемы зависимости. Вот и все.
Но есть надежда, да, Григорий? Вы, как вы относитесь так же со скептицизмом, что это эмпирически недоказуемое? Потому что вот я, например, читаю очень много своего рода такая виагра для мозга, то, что, так сказать, и ученые принимают, и то есть препараты, повышающие концентрацию, повышающие внимание. Это тот же самый человек, который находится под воздействием таких препаратов? То есть, сохранил ли человек цельность своей личности, если он, так сказать, ну, уж я не говорю, начал там антидепрессанты принимать, да, он стал гораздо более ровного настроения, более позитивно смотреть на жизнь, более, так сказать, работоспособен, более концентрирован.
Вопрос, что с ним потом происходит, но на самом деле здесь есть два, это как медицинский вопрос, да, значит, возникает у него привыкание, что с ним после этого происходит, как он
будет
медицинский,
на это, да, на вот чисто философский,
с точки зрения, да. Если, по крайней мере, есть два философских вопроса. Один из них действительно связан с таким повальным распространением нейролептиков. Там Павел Дмитриевич упомянул про США, но США там еще полбеды. Все-таки в США, что называется, over the counter, далеко не каждый препарат можно купить. А в России можно купить все что угодно.
Сейчас трудно. Сейчас у нас Минздрав озаботился.
Мы все знаем, как устроено наше родное государство, поэтому, несмотря на все старания Минздрава, в России можно, конечно, купить все что угодно. И это действительно повально распространено. Особенно, что интересно, среди студентов-медиков. Здесь возникает довольно серьезный вопрос. Вопрос, связанный как раз с тем, где здесь находится человеческая личность. Почему люди это делают? Прежде чем ответить на вопрос, там, стоит это поощрять или, наоборот, порицать, нужно спросить себя, почему люди это делают. И практика показывает, там уже довольно большая исследовательская база на этот счет есть, показывает, что, как правило, люди, которые это делают, они чувствуют довольно сильное внешнее давление. То есть, в общем, так или иначе, это результат возрастания конкуренции, причем такой разрушительной конкуренции, да, что называется по-английски cutthroat competition, да, конкуренция не на жизнь, а на смерть, в которой чувствуют себя помещенными, особенно студенты, которые точно знают, что если они сейчас, допустим, не получат хороший балл, не получат хороший результат в университете, это потом может там повлиять на их карьеру еще через 15-20 лет, и усвоив это странное убеждение, они начинают пытаться конкурировать друг с другом, пытаться выполнять те задания, которые им предлагаются, без того, чтобы думать, насколько им это нужно. В этом смысле это действие, как ни странно, оказывается довольно рефлекторным и реактивным, да, возникающим в ответ на что-либо. И это довольно большая проблема. Хотим ли мы, в общем, даже дело не в том, хотим ли мы позволять такого рода улучшения, а дело в том, насколько мы сами контролируем такого рода улучшения.
Ну да, и вопрос, можно ли их вообще запретить, как можно запретить пластическую хирургию запрещать.
Дело не может быть не в том, чтобы их запретить. Если что-нибудь запрещаешь, то, как правило, сталкиваешься с тем, что это начинают делать нелегальным образом. А дело скорее в том, чтобы не создавать такую ситуацию, при которой каждый из нас стремится побежать, вот, убежать от той реальности, в которой мы живем, и спастись в нейролептик или каких-то еще поддерживающих средствах. Это одна история. А вторая история связано с тем, что в современном обществе мы все чаще и чаще, все в большей степени начинаем воспринимать себя как тело. Это довольно относительно, по крайней мере, недавняя тенденция, и она, в общем, активно проявляется. Именно с этим связан, например, там, грандиозный успех в России передачи о здоровье.
Ну да, движение, здоровый образ жизни, да, фитнес, да. Вот это. То есть...
Мы начинаем спрашивать себя, кто мы такие, мы начинаем в первую очередь искать ответ в собственном теле. Если мы хотим что-нибудь поменять в своей жизни, то мы начинаем заботиться о собственном теле. Вот такой перенос личности на тело – это довольно свежее явление и, конечно, неоднозначное, потому что тем самым мы, в общем, фактически вовне выносим все свои процессы. Да, если я хочу что-нибудь поменять в своей жизни, то я не буду менять что-нибудь в себе, а я скорее буду менять что-нибудь в своем теле.
Похоже некому перевороту времен раннего Ренессанса, да, когда
да,
так сказать, человек но... от души переходит обратно к собственному
телу.
Это
несколько раз случалось, это да. В предыдущий раз случалось действительно в конце 19 века, но сегодня это, пожалуй, принимает такие грандиозные масштабы, и это, конечно, существенная подпорка под любую биополитику. Под любую политику, которая нацелена именно на управление человеческими телами.
Коллективную
да,
телесность.
Да, совершенно верно.
И снова добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Наших сегодняшних гостей Павел Тищенко, главный научный сотрудник Института философии Ирана, и Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Московской школы социально-экономических наук. В связи с конференцией, которая прошла недавно в памяти Бориса Григорьевича Юдина в Институте философии, конференция, которая говорит о нейроэтике, о новых фронтирных пограничных науках, в пограничной науке, которая возникает на стыке нейробиологии, психологии, философии. Возникают вопросы о том, как человек, что происходит вообще с мозгом человека в современном обществе, каким метаморфозом подвергается мозг под воздействием современной экономики, химии, фармакологии, медицины. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Органоиды – это лабораторные модели наших органов. Они созданы практически аналогично к нашим органам, которые внутри нашего тела состоят из тех же элементов. На них есть те же самые бактерии, которые есть на органах внутри нашего тела. И они очень нужны в науке, в экспериментах, потому что они вообще считаются более этичными, чем эксперименты на животных, например. Мозговые органоиды – это часть этого направления, но... На мой взгляд, они менее этичны. То есть к ним есть в академическом обществе уже несколько вопросов такого этического характера. Можно ли вообще создавать мозговые органоиды? Имеем ли мы право на это? Это были эксперименты Роберта Уайта, которого инспирировал Демихов со своими экспериментами на собаках. Уайт изолировал мозг собаки и вжил его под кожу на шее другой собаки для того, чтобы проверить, будет ли этот мозг оставаться живым. И он оставался живым некоторое время. То есть два мозга в одной собаке, но только один управлял собакой, и второй просто оставался активным, и мы можем только представлять себе, что он чувствовал. Потому что мне кажется, что мы часто забываем о том, что наше сознание, вообще наше естество, то, что мы есть, берется из мозга. И ассоциируем это с головой или с лицом. Поэтому, когда говорим про пересадку головы, которую должен провести Серджо Канаверо, мы считаем, что эта голова отрезана, она будет человеком, она остается человеком. Но если мы говорим об изолированном мозге, мы его не считаем личностью, мы его считаем вещью. А на самом деле разница только в том, что он не может коммуницировать. Это будет клон, и это не будете вы. Так же, как и клен, это не является тот человек, по чьему образцу он создан. Это будет уже другой мозг, другое существо. Если в нем будет сознание, тогда можем про него говорить как про существо. И я не думаю, чтобы именно эти футуристические сценарии могли в этом направлении развиваться. Это скорее имеет такую медицинскую или фундаментальную пользу. Зато сценарий перенесения мозга на электронный носитель, как один из вариантов такой вечной жизни нашего сознания, Да, но это уже немножко другая область. Мозг слепок, он всегда будет уже развиваться по собственному сценарию и будет уже отдельным существом, отдельным индивидом. Не будет точностью вами.
Мы продолжаем наш разговор, и я здесь хотел бы поговорить о том, какую роль во всем этом может играть большой брат, может играть государство. Потому что очевидно совершенно, что в этом объеме Big Data, огромном объеме данных, все больше информации будет появляться о нашем мозге. Видимо, будет какая-то, так сказать, считываться энцефалограмма, да, будут данные вот этих вот исследований энцефалограмм закладываться в какие-то большие компьютеры. Да. В частности, я так понимаю, что вот у нас был Василий Ключерев, который занимается нейроэкономикой, он рассказывал, что можно, так сказать, по профилю мозга определить политические склонности человека или, скажем, даже там склонность к какому-то девиантному поведению. Какие здесь лежат опасности? Нужно ли нам хранить свою мозговую информацию, чтобы она не стала доступной большому брату?
Действительно, оказывается, что человеческое тело или там, то, что мы сегодня считаем концентрацией человеческого тела, человеческий мозг, оказывается таким легким доступом как будто бы в душу человека. И, соответственно, для любого биополитического режима, который хочет управлять телами, это наиболее простой ход для того, чтобы подключиться к дирижированию или к выпасанию, если угодно, вот таких больших человеческих толп, стад.
Пощитесь мирные народы.
Да, совершенно верно. Которые оказываются тем самым легко управляемыми. И мы видим, что, в общем, сегодня очевидно, что как бы надзираемость над нами увеличивается. Мы все в большей и большей степени живем в обществе надзора, и каждый из нас в кармане имеет какую-нибудь карточку, на которой, на самом деле, сведено вместе большое количество информации о нем. И дальше, очевидно, мы будем иметь все больше таких карточек, и, скорее всего, эти карточки будут интегрироваться, и, в конечном счете, по такой карточке можно будет получить значительную информацию, скажем, о здоровье человека, и очень легко сопоставить ее с информацией, например, о том, за кого он голосовал на последних выборах. Это существенно усиливает государство, и нужно это понимать, что, несмотря на то, что мы как будто бы движем здесь логикой просто там...
Прогресса.
Да, логикой прогресса, тем не менее, это сильный ход в сторону усиления государства, и вся логика развития такого рода технологий и их интеграции, она, конечно, делает нас потенциально объектами такой...
Прозрачными.
Манипуляции.
Ну да, вы даже сейчас говорите, мне вспомнилось приглашение на казнь Набокова, и там вот этого приговаривают казни Цинцинната за то, что он был недостаточно прозрачен. То есть он живет вот в этой антиутопии, где у людей прозрачные головы, и где, так сказать, все видят, когда-то Джельсамина, страны лжецов тоже, да, где все видят твои мысли, где голова твоя прозрачна.
Тогда и решение будет в набоковском ключе, да, нужно просто уйти с этой плахи и...
Чтобы подул сильный ветер и опрокинул.
Да,
эти декорации.
Да.
Господа, у меня есть небольшая, мне кажется, есть небольшая хорошая новость. Мне кажется, мозги большого брата не очень такие продуктивные. То есть, особенно, я, конечно, все понимаю, разделяю все эти опасения, но все-таки тот, кто имеет власть, он должен иметь еще и мозг. А вот здесь у меня скорее такое ироническое отношение.
То есть способность проанализировать этот массив больших данных.
Главное, зачем, что будет решено, каким образом будет согласовано решение по поводу контроля. Вы знаете, это не технократическое общество.
Это отдельный вопрос.
Я понимаю, но я просто говорю, что немножко успокаиваю.
Согласен с вашим скепсисом, но все-таки продлите этот вопрос. Нынешняя наука может, составив профиль мозга, его какую-то энцефалограмму, предположить какие-то особенности характера человека, его склонности, его какие-то патологии?
Мне кажется, что лишь обещает. И вот то, что касается современных, вот новейших методов исследования в области детектора лжи, то мы здесь упираемся в какую-то темную зону, которая, несмотря ни на какие объективные, так сказать, достижения, не удается преодолеть. Всегда так сказать, этот мозг, он еще гораздо сложнее и хитрее, так сказать, измерять, и тех, кто пытается его расколоть, раскусить.
То есть очень интересно я здесь за эти ваши слова возьмусь, то, что это действительно еще темная зона.
Это мозг... вот то, что мы сейчас обсуждали, да, по поводу приглашения на казнь,
да,
там это пока еще остается, и наука туда. И я думаю, вот это уже чисто философский вопрос, она, ей тяжело туда добраться. Есть принципиальный момент, в который она упирается. Это то, что она ориентируется на объективный метод регистрации, а мозг – это такая вещь, что с ним сложно. Ну, например, когда вы измеряете когнитивные функции, то оказывается, что существует сотни фактически способов измерить, но нету одного. То есть, что значит «хорошо», что значит «плохо». То есть вот у нас с вами есть некоторая бытовая онтология сознания, сознание, память, воображение. А для ученого это должно быть переведено на конкретный момент испытания и проверено в объективном эксперименте. Вот эти МРТ всяческие, так человека помещают в эту трубу, сигналы там совершенно, если бы там были, это совершенно ужасные. И он там исследуется на принятие решений. Решение с помощью конкретного теста. Вы можете о его мозгах сказать что угодно, конкретно исследовав, а когда он кажется на улице, в сложной ситуации, в спокойной обстановке, не так пищит, он не закрыт, он движется, то и он решает сложную социальную, экономическую, бизнес-проблему или образовательную, то соотношение вот проблемы, которую он там решал в этой трубе и там в жизни, это две большие разницы. И здесь вот противоречие, вот методологи, они говорят, это вот противоречие между так называемой валидностью, то есть соответствием реальности,
да,
и надежностью с конкретным результатом измерения. Чем конкретнее результат, тем меньше валидность. Чем больше валидность, тем менее надежен результат. То есть я думаю, мозг – это хорошая вещь, он темный внутри. Никогда они туда не доберутся, это мое мнение. Ну, по крайней мере, вот в рамках того, что сейчас происходит.
На конференции у вас были какие-то другие голоса, которые говорили, что мы расшифровали мозг, мы можем? Ну, потому что, опять-таки, из тех разговоров, которые были в этой студии, я вспоминаю, например, вот эмпирические доказуемые вещи, то, что можно машину, можно подумать о какой-то букве, и машина, энцефалограмма считывает эту букву, и она, так сказать, может ее изобразить. То есть можно есть просто такое. Усилием мысли писать текст.
Есть такое.
На конференции, разумеется, были разные голоса, в том числе, поскольку в ней участвовали, мы принципиально привлекали людей из разных дисциплин, там участвовали нейрохирурги, там участвовали медики, там участвовали естественные ученые, там участвовали люди, которые там, в философии таким образом ориентированы. Безусловно, есть большое количество, ну, эта область возникает не просто так, она возникает, потому что действительно удается найти большое количество закономерностей. Вопрос только в том, как мы эти закономерности будем интерпретировать. Вот здесь начинается как бы расхождение. Да? Что регистрирует такого рода исследования? Они регистрируют некоторые корреляции. Они регистрируют некоторые совпадения, да, некоторые закономерности. Вот есть там некоторое наблюдаемое состояние, там, не знаю, коры головного мозга, есть определенный отклик. Как будто бы это закономерность. Но как ее проинтерпретировать, не вполне понятно.
Ну, это черная проблема, black box, черный ящик.
Да,
у нас
совершенно
есть
верно.
Вход, есть выход, и непонятно.
Да, непонятно, какой... что находится внутри. Для этого нам нужна некоторая теория, и для многих, многие пропускают этот этап и считают, что ну, раз мы видим, значит, встречаемся одного и другого, то, видимо, между ними есть какая-то причинно-следственная связь. Но мы хорошо знаем, что там, в 90-е годы социологи развлекались тем, что рейтинги Владимира Жириновского имели почти идеальную корреляцию с температурой в Антарктиде. Есть ли между этими вещами причинно-следственная связь? Ну, может быть, конечно, но пока никому не удалось это объяснить. Такая же примерная ситуация, как с этим гротескным примером, в случае с нейронауками. Да, мы можем видеть некоторые корреляции. Ну, например, там, вы упомянули там, зависимость между там, структурой или функциями головного мозга и политическим предпочтением.
Да.
Что это значит? Мы действительно наблюдаем некоторую зависимость. Но что это значит? как мы ее проинтерпретируем. Значит, мы говорим, что там, не знаю, либералы устроены не так, как консерваторы. Вот такие консерваторы. Консерваторы в 19 веке, консерваторы сегодня – это разные вещи. Либералы в Америке сегодня – это ровно противоположное тому, что такое либералы в Европе сегодня. Это, очевидно, не те закономерности, которые работают на универсальном уровне. Поэтому смысл этих закономерностей по-прежнему остается для нас скрытым. Мы что-то наблюдаем, это важная информация, но как ее проинтерпретировать, пока с этим большая проблема.
Ну, в любом случае, несмотря на тот скепсис, который, такой оправданный научный скепсис, который вы здесь выражаете, все-таки существуют способы, может быть, они что, они просто эмпирически подтверждены, непонятные механизмы их воздействия на вот эти синапсы, те же самые нейролептики и антидепрессанты.
Нет, это вполне эмпирически валидное знание. Да? Да. Мы видим, что между одним и другим есть причинно-следственная связь. И с этой точки зрения это вполне легко технологизируется, как это происходит, например, с тем же самыми нейролептиками. И во множестве других случаев это тоже легко технологизируется, часто бывает весьма полезно, например, с точки зрения лечения. Мы там высказываем некоторый скепсис, но мы скорее высказываем его в отношении такого радикального трансформационного проекта.
Да, или считывания личности.
Да, совершенно верно. Есть такая иллюзия, что нейротехнологии, они где-то там приближают нас к тому, что называется майнд-ридинг, да, к тому, что мы скоро начнем читать мозги.
Да.
Но это много раз случалось в истории. Да? Изобретали, когда рентгеновские лучи, тоже казалось, что сейчас мы просветим человека и видим, в чем его внутри. При этом, при всем, конечно, технологии-то работают. И, конечно, они оказываются вполне полезными для решения каких-то конкретных задач. Здесь, я думаю, что нет никаких разногласий.
Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня об устройстве человеческого мозга. И, в частности, сейчас бы хотелось обсудить проблему бессмертия мозга. Если мозг живет дальше, чем человеческое тело, почему не продлить существование человеческой личности, если сохранить человеческий мозг? Или перенести информацию в нем, заключающуюся на облако? О проблемах бессмертия мозга в нашем сюжете.
Меня диагностировали однажды клиническую депрессию. Мне в стационаре выписали рецепт на лекарство, собственно, которое я начал принимать. Это были антидепрессанты, нормотимики, нейролептики, по-моему. Там у меня было три вида таблеток, но мне казалось, что это было очень много, потому что я пил их 3 раза в день. И в целом я выпивал 5 таблеток за день. Когда люди говорят депрессии или какие-то другие подобные штуки, да, болезни, многие имеют в виду просто, что сбит эмоциональный фон, но мы должны забывать, да, это так, но мне кажется, нельзя забывать, что под этим эмоциональным фоном есть еще какой-то пласт, то есть это определенные вещества, которые, собственно, избивают эмоциональный фон. И, собственно, таблетки, они просто помогают урегулировать биохимию, в организме, чтобы организм нормально существовал и нормально вырабатывались те же самые гормоны, которые отвечают, например, за счастье, например, те антидепрессанты и нормотимы, которые я сейчас пью. У меня серотониновые и дофаминовые. То есть это те вещества, которых мне не хватает в организме, которые отвечают за счастье, инициативность даже и прочее. Действительно, становится лучше. Лучше себя чувствуешь в том плане, что ты можешь не лежать по куче часов в день на кровати и не мочь встать. Это как-то исправляет ситуацию, таблетки, в смысле. Ваш вопрос, который вы задавали, чувствуешь ли, что ты – это ты под таблетками? Это на самом деле один из самых таких, может быть, для многих, кто принимает антидепрессанты, такой очень важный вопрос, который тяжело отрефлексировать, потому что действительно кажется, что когда ты начинаешь пить таблетки, то ты как будто бы теряешь себя, да? Что есть ты, а ты с таблетками – это немножко уже не ты, потому что ты что-то принимаешь, какие-то другие вещества, И мне кажется, что это нужно просто... это вызывает определенную тревогу, да? Что под таблетками это не я, и, может быть, мне нужно перестать пить таблетки. Но я как-то понял, то есть я пытался долго отрефлексировать и понял, что на самом деле я никуда не делся. То есть я до таблеток, и я пьющий антидепрессанты, это один и тот же человек. Просто меняется же химия внутри меня. Собственно, значит, моя субъектность никуда не девается с приходом таблеток. Это это тоже я, но просто который лучше себя чувствует.
А мы продолжаем наш разговор с Григорием Юдиным, социологом, философом и профессором Московской высшей школы социально-экономических наук, в простой речи именуемой Шаненко, и Павлом Тищенко, главным научным сотрудником Института философии РАН. Но вот проблема бессмертия мозга, проблема того, что если действительно допустить, что наша личность все-таки сконцентрирована в мозге, а мозг, как я понимаю, наименее такая изнашиваемая часть тела, можно ли каким-то образом продлять жизнь человеческой личности за счет поддержания функции мозга, Григорий Викторович? Например, сейчас мы с вами говорили, вы рассказывали, что даже сама констатация смерти сейчас зависит от смерти мозга.
Ну, да, происходит нечто, что можно было бы назвать нейрализацией смерти, потому что смерть чисто исторически определялась по-разному.
Дыхание, сердцебиение.
Да, совершенно по-разному. И разные критерии существовали. И в последнее время все больше популярность принимает критерии смерти мозга. Да? То есть мы считаем человека мертвым, когда умер его мозг.
А это как значит, это определяется, что умер мозг?
Есть определенные медицинские показатели, по которым можно судить, что активность в мозгу закончилась. Да.
Циркуляция крови.
Да. Да. И после этого мы считаем, что человек мертв. Это имеет целый ряд довольно интересных последствий. Ну, в частности, там это важная информация для трансплантологов, потому что мозг может быть мертв, но другие органы могут быть пригодны к трансплантации. Поэтому для трансплантологов это очень важная ситуация, чтобы критерий смерти мозга был общепринятым. Да? Потому что это позволяет доставать органы из человека, который с точки зрения критерия смерти мозга мертв, и пересаживать их. Но не все с этим соглашаются, и родственникам часто бывает трудно смириться с тем, что вот это как бы дышащее живое тело, как будто бы, да, оно на самом деле мертвое, потому что умер мозг, и он больше никогда не воскреснет. Есть случаи, когда там такие люди там годами лежат, и ну, Павел Дмитриевич, может быть, об этом лучше расскажет.
Я бы хотел сказать, что здесь есть такой интереснейший парадокс. Во-первых, прогресс технологий нам разбивает умирание на ряд стадий, которые мы не знаем, как оценить, еще не умер или уже умер. Выделяется смерть, как смерть мозга, вегетативное состояние, состояние минимального сознания и кома, из которой иногда выходит. Вот это разные состояния, которые диагностируются, устанавливаются, а их значимость очень большая, потому что, ну, например, в той же Америке отключение аппаратов, поддерживающих жизнь, оправдывается тогда, когда ставится диагноз вегетативного состояния. Уже. То есть можно вытащить трубку, через которую питают человека, и он через какое-то время от жажды в первую очередь умрет. А если это минимальное состояние сознания, то есть какие-то признаки надежды есть, то это необходимо дальше пытаться, есть надежда, из этого состояния выходили люди, описаны случаи и так далее. Так вот, эту границу. Это дискуссионная граница. Несмотря на то, что есть вот признаки, недавно был случай, уже 2 года назад, в Соединенных Штатах Америки, одна женщина, у меня, к сожалению, плохая память, я забыл ее фамилию, довольно трудно произносимая, но она оказалась на этой границе между вегетативным состоянием и минимальным.
Да.
И два эксперта заявили на суде, потому что родители требовали продолжать.
А последнее – это минимальное?
Нет, последнее...
Какая градация? Самое ближнее к смерти.
Смерть, вегетативное состояние, да. Минимальное – кома. Уже это, из которой есть надежда.
Из комы, да. Вон, Шумахер, говорят, да, уже узнает.
То есть, главная граница вот между вегетативным и минимальным проблематична. И вот в этом случае, который слушался в суде, потому что муж требовал отключить аппаратуру, родители говорили, нет, будем поддерживать.
Вечная коллизия. Конечно, муж требовал.
Да вопрос не в этом, понятно. А в том, что два эксперта перед судом свидетельствовали, минимальная, есть надежда, выйдет. Три эксперта свидетельствовали, нет, вегетативная, надежды нет, не выйдет. Кто решал между экспертами? Жюри присяжных. То есть решение передается из инстанции, там, где якобы что-то истинно знает, в инстанцию, где никто ничего не знает, но на какую-то убедительность реагируют. И решили, что да, нужно отключать, и все такое в пользу мужа.
Это хороший пример, который показывает, на самом деле, что такого рода вопросы, как нам не хотелось их решить, так сказать, экспертными технократическими способами, да, они на самом деле так не решаются, да, потому что отец называл эти состояния пограничными зонами, да, и каждый раз, как только мы входим в пограничную зону, где мы спрашиваем, это там уже человек или еще не человек, как в случае там с эмбрионом, например, или это еще человек или уже не человек, как в со смертью, да? Каждый рассказывает, что это вопрос, который не решается техническими средствами, это вопрос этический, в котором, в общем, в конечном итоге, хотим мы или не хотим, нам придется всем принимать решение в разрешении этого вопроса, как в случае с этим присяжным.
А чем тогда руководствуется этика? Общепризнанными этическими законами? Там, утилитарной этикой, деонтологической этикой,
нет полезностью.
Ну да, общепризнанных нету, но как бы, так сказать, законами этики мы выходим в чисто этическую сферу.
Вот то, что касается принятия решений в таких ситуациях, та же ситуация, что эксперты-врачи, что эксперты-этики. Ну, тут же конфликт эксперты-суждений. И решает, как, так сказать, в биоэтике и в нейроэтике, называется layperson.
Ну, да.
Обычный человек.
Обычный простой человек.
Да, да, либо, так сказать, присяжные, либо так называемые этические комитеты в некоторых случаях. Различные инстанции совещательные, где просто люди руководствуются в конечном итоге здравым смыслом. Но, опять же, вот я как немножко акцентуированный философ хочу еще раз сказать, смотрите, мы постоянно сдвигаемся из мира, где ценилась истина, в мир, где ценится убедительность, риторическая выразительность, эффективность. Да, аргумента, да, а не подлежащее вот этой. Мы вот тот же феномен Трампа, ему наплевать, истина, не истина.
Да, да.
Сегодня одно, завтра другое, а главное, как ломом. Вот.
Постмодерн.
Я не уверен, что это плохая новость, что мы сдвигаемся из мира, где там...
Нас смывает, где, это интересно.
Где господствует истина. В общем, каждый из нас, на самом деле, хочет он того или не хочет, он выносит все время этические суждения.
Да.
Эти суждения, конечно, так или иначе, сознаем мы это или не сознаем, опираются на те этические системы, которые существуют, которые доходят до нас в таком снятом и осевшем виде. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такого рода проблемами, то мы... естественным образом начинаем воспроизводить ход мысли, который существует в философии. В этом смысле задача биоэтики и нейроэтики состоит в том, чтобы... одна из задач, по крайней мере, да, состоит в том, чтобы, ну, во-первых, конечно, способствовать такого рода дискуссии, а кроме того, как бы поставлять аргументы. Да, то есть делать так, чтобы мы учитывали как можно больше количество факторов и принимали решения по возможности осознанным образом вместе.
И я хотел бы вернуться к тому, о чем мы уже говорили, вот о смерти как смерти мозга. Этот критерий был введен законодательно. То есть это не было консенсусом медицинского сообщества неврологов.
Угу.
Это решали в конечном итоге парламенты, Дума наша и Верховный Совет тогда, вот, когда для нас установили. И во всех странах законодательно утвержденный концепт. То есть что это означает? Кто эти парламентарии? Ясно? Вот, то есть, я это называю, ну, как бы, человек по договоренности. Жизнь, что такое жив? Нужно договориться, когда мы считаем аборт возможным или нет. Значит, мы решаем, проводим эту границу. До этого вещь, а после этого уже человек. Устанавливаем границу смерти, опять же, человек, а потом вещи, с которой можно взять одну деталь и отдать другому для спасения. То есть, и вот эти границы – это договоренность. Это, и они вот так за счет обсуждений и экспертных и так далее, а в конечном итоге принимается закон.
А все-таки человек, он существует, это голова человека? Голова профессора Доуэля? Вот, скажем, вот то, что я слушал, допустим, мозг, так сказать, продолжает свою эффективность, продолжает свою деятельность. Тело рано или или поздно заменили. Сейчас у нас идет речь, что напечатали на 3D-принтере. Вот поменяли человеку все его тело, а остался мозг. Это та же личность? Или то, что вы говорите, что вот сейчас новое внимание к человеческому телу остается, возникает, это уже другой человек?
Ну, внимание к человеческому телу как раз приводит к тому, что мы начинаем видеть концентрацию тела в некотором материальном носителе. Тело здесь противопоставлено духу, душе, нашему сознанию и так далее. Да? И, конечно, вопрос состоит в том, как бы, что можно из человека достать, чтобы все еще не изменить его некоторые сущности.
Я вот тут на секундочку продлю даже свой вопрос. Может быть, из человека можно достать его мыслительную функцию, его память? Может, человек – это сумма воспоминаний, можно записать это на флешку, перенести это на облако и обеспечить таким образом цифровое бессмертие?
Вот это очень, так сказать, интересный вопрос, я скажу. Но в нем вы, мне кажется, смещаете акцент. Вы говорите, не будет смерти. А я спрашиваю, а будет ли жизнь? Что такое жизнь человека на флешке, его сознания? Что он там будет жить? Что это такое? Вот был какой-то один разговор перед Новым годом у меня с одним таким фантастом-мыслителем. Он философ тоже. Вот он тоже вот пересадим сознание на, так сказать, твердый носитель, это вечное будет существование. Я говорю, какое? Что он будет делать? Вечно доказывать математические теоремы, как вот только что. Представляете, вот мне пожелать, что я вечно буду. Зачем?
Служить музыку Баха. Музыку сфер.
Вы понимаете, вот вечность для религиозного сознания – это идея, так сказать, созерцания Господа, в котором ты реализуешься полностью. Я думаю, что наши фантасты, трансгуманисты, должны ответить, какова будет жизнь на флешке вечная. Я боюсь, ее может быть немножко больше, чем...
Да, вы правы, но, по крайней мере, да, нас всякая научная фантастика и ненаучная подводит к этому. Вот, например, «Черное зеркало» смотрели? Есть такой знаменитый эпизод Сан-Джунипера, где вот это вот люди, их уже умирающие, их личности перенесены на флешку, и там им дано право воображения и перенесения в какой-то вот этот вот вымышленный калифорнийский городок. Но там тоже своего рода дурная бесконечность, потому что это все такой день сурка. Ты возвращаешься один и тот же клуб.
Да. Я вот уже давно читал одну работу, посвященную, так сказать, тем, как манипулируют сознанием, вербуя террористы. И там, в частности, ну, как посыл, так сказать, вот да, ты погибнешь, но ты там окажешься в раю, там горе будет,
да,
и вечные,
горе, да.
И там у тебя будут и девственницы, и все. А я подумал, представляете, вечно у тебя будут девственницы. Ну,
каждый
один
день,
раз есть.
Каждый день девственницы, да.
Это вот тоже вечно, это не хочется.
Замаешься,
уже.
Да.
Нет,
да.
Ну, вот нужно просто, вот для меня, вот этот вопрос о вечной жизни на, так сказать, вечных носителях, это просто вопрос содержания жизни. А что они будут делать? Потому что наше содержание – это переживания, стремления, хотения, достижения, недостижения, провалы и так далее. Это жизнь. А что там? Вот расскажите, вот я
думаю,
что нужно об этом подумать как следует.
Одна из таких фундаментальных философских усмотрений состоит в том, что бытие человека определяется тем, что он умрет, он знает об этом. И это некоторый фундаментальный факт, который определяет всю нашу жизнь. Мы можем об этом там не задумываться каждый момент. Но при этом мы хорошо это понимаем, и это создает для нас как бы весь горизонт, в котором мы находимся. Будет ли существование без смерти человеческим существованием?
Это очень большой вопрос. Это тема для, я думаю, одной из следующих или ряда следующих передач. В том же числе, и та тема, которую вы подняли, а за отношение как бы цифровизации, виртуализации человека и человеческой телесности, да, возврат к человеческому телу. Ну, а я хочу поблагодарить наших гостей за участие в этой программе. Это Григорий Юдин, Павел Тищенко. Говорили мы о будущем мозга, в том числе с исследованием мозга. И мне здесь очень интересен политический аспект всего этого, что действительно мы подходим приходим к такому состоянию человечества и общества, когда мозг наш становится все более прозрачен, и мы переходим в состояние того, что Мишель Фуко называл паноптия, да, мы все как бы в одном огромном вот этом паноптиконе, такой огромной тюрьме, где наши мысли видны, где у государства возникает огромный соблазн проводить биополитику, да, регулировать наши жизни, регулировать нашу телесность, регулировать нашу память. Так что надо быть чувствительным к этому, ну, не то чтобы носить шапочки из фольги, но, по крайней мере, определять те моменты, когда на наши мозги пытаются воздействовать. Спасибо за то, что были с нами. Программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Телеканал «Настоящее время». Радио «Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело. Чтобы...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».